Мы хотим рассказать вам о нескольких эпизодах из жизни одной деловой женщины. Может быть, вы знаете ее, видели ее где-нибудь, а может быть, услышите о ней впервые. Начнем с того самого дня, когда она, пройдя мимо ярко освещенных корпусов большой текстильной фабрики, поднялась на второй этаж и открыла обитую темной кожей дверь, на которой блестела табличка «Директор Анна Георгиевна Смирнова». Было раннее утро. Через пустынную пока приемную она прошла в свой кабинет и удобно устроилась в своем кресле за столом. Никто еще не звонил, не входил, не докладывал, никто не врывался в кабинет без спроса. На фабрике многие не знали, что она сегодня вернулась из отпуска. До начала работы оставалось довольно много времени. Анна Георгиевна с удовольствием придвинула к себе приготовленные накануне секретарем бумаги, письма, записки, но собраться с мыслями ей сразу не удалось. И тут она совершенно неожиданно для себя вдруг очутилась снова на берегу теплого Южного моря, глядела на убегающую к горизонту лунную дорогу и слушала, как темное, слегка светящееся море тяжело бьет в бетонные сваи набережной. Долго, очень долго собиралась Анна Георгиевна на Кавказ, к морю. Путевку в санаторий она, конечно, могла бы получить когда угодно, затруднений не было, но все как-то не получалось. Родной подмосковный город, где она жила и работала, где началась ее рабочая жизнь, фабрика, на которой выросла, люди, с которыми она сроднилась, наконец, ее собственная семья, мать и дочь, все это почему-то всегда мешало ей уехать надолго, затрудняло ее отъезд. Всегда находились какие-то причины. Иногда она думала, что ей просто не хватает воли. Иногда... что если бы был жив ее муж, она обязательно поехала бы, он настоял бы. Обо всем этом раздумывала Анна Георгиевна сейчас у себя в кабинете. И все, что случилось с ней там, на Кавказе, казалось ей каким-то сном, приснившимся к тому же не ей, а какому-то другому человеку. Она почувствовала, как краснеет, когда вспомнила свою последнюю встречу с Володей и о том, что у нее в сумочке лежит маленький листок из записной книжки с московским Володиным телефоном. Анне Георгиевне Володя нравился. Это было несомненно, но в глубине души это «нравился» можно было заменить другим, более важным словом, хотя в этом... она не призналась бы даже себе. Она доказывала себе, что это невозможно, что у нее взрослая замужняя дочь, что это, наконец, смешно в ее возрасте. Она убеждала себя, что чувство скоро пройдет, все забудется, что и для Володи это тоже не нужно. Она даже не сказала, кто она и где живет. Словно чего-то боялась, не доверяла ни себе, ни ему. В тот последний день Володя сказал, что хотел бы жениться на ней. Он живет в Москве, бывший летчик, списан по здоровью, давление, был женат. Он сказал еще, что хочет ее увидеть, что они не должны затеряться. И вот тогда на клочке бумаги он написал номер своего телефона и положил в ее сумочку. И единственное, что она разрешила себе на прощание, сказать, что позвонит ему. Анна Георгиевна достала из сумочки маленький белый листок, посмотрела на него и положила обратно. И решительно принялась за работу. Отпуск кончился. И вот уже она выслушивает приходящих к ней людей, разговаривает по междугороднему с поставщиками, вызывает по селектору начальников цехов. В предельном, или, как говорят на фабрике, в прядельном, непорядок, План горит. Главный инженер считает, что авралить все-таки не следует, даже если один раз в жизни они останутся без премии. Надо только хорошенько разобраться, в чем там дело. Анна Георгиевна соглашается, в принципе. Но план есть план, и никаких сомнений тут быть не может. До позднего вечера Анна Георгиевна пробыла на фабрике. Придя домой, усталая, но возбужденная, это ведь был ее первый вечер после приезда, она раскрыла платяной шкаф и с несколько необычным для нее интересом начала рассматривать свои туалеты. На это, между прочим, обратила внимание даже бабушка. Вот уже второй раз, проходя из кухни в столовую, она неодобрительно поглядывает то на дочь, то на внучку. А внучка, сидя на диване, сочиняет для Анны Георгиевны ответы на вопросы анкеты какого-то журнала.
Я полагаю, что роль женщины в современном мире определяется...
Ира!
А?
Вот это... Еще можно носить?
Нельзя. Как вы проводите свободные часы? Много ли времени отнимает у вас семья, муж, дети? Ваше увлечение?
Напиши, свободного времени не остается. Угу. Увлечение? А какие у меня могут быть увлечения?
Ну, там...
Нет увлечений.
Ну, мама.
Напиши. Читаю. Художественную литературу.
Увлекаюсь спортом. Это как раз для них хорошо. Это какой журнал? Итальянский?
Итальянский. Свободного времени не остается, это не пиши. Угу. Совсем новая юбка.
Мама,
а?
Она не новая. Она просто не ношенная. Это не значит новая. Ну что у тебя за пристрастие к барахлу?
Чай пить будете вы. Мы после 8, мама, не пьем и не едим.
А потом, глядишь, установят, что это как раз наоборот. Самый вред вечером не поесть.
Не установят.
Ведь вот писали, что чай вредно, а теперь выходит, что полезно. Так оно и будет, что-нибудь придумают, вот увидишь.
Ваш идеал мужчины. Что написать?
Напиши сильный, смелый.
Мам,
м?
Тебе же не нравится сильный и смелый.
Кто тебе сказал?
Как кто? Ты?
Вот еще.
Ты же всегда говорила, главное в мужчине это ум.
Ну, напиши ум.
Сильные не всегда умные, мама. Мам, тебе нужен брючный костюм. Вот что тебе нужно.
Это еще куда?
Как куда? Всюду? Или что? Нельзя директору в брючном костюме?
Нельзя.
Нельзя?
Нельзя.
Ой. Что вас больше всего беспокоит в вашей жизни?
Обрывность нити.
Чу-чу.
Дочь текстильщицы, внучка текстильщицы и не знаешь, что такое обрывность. Ну, напиши, что меня больше всего беспокоит. Происки агрессора.
Ну, почему в брюках тебе нельзя? Весь мир ходит в брюках.
Ну, и пусть ходит себе на здоровье. А ты что, домой не собираешься?
Нет. Но это же ханжество. Вы так боитесь, не дай бог, отличаться.
Не этим надо отличаться, Ира. Вон их сколько в брюках-то, а работать некому. Не было этих модных причесок. Прогулов было меньше, и не бегали с работы на работу.
Да какая тут связь? Я не понимаю.
А ты подумай и поймешь.
Ну, ладно. Ваш любимый тип мужчины.
Был уже.
Был идеал. А это тип. Это другое.
Ира, что у тебя с Павликом?
А я ушла от него.
То есть, как ушла?
Так ушла. Ну, что ты так смотришь?
Я убираюсь со стола. Не будете ужинать?
Нет, убирай.
Не будете?
Нет, нет. Что случилось?
Да ничего, мамочка, не случилось. Просто так вот решила.
Кто решил?
Ну, я кто же еще?
А Павлик?
Что Павлик?
Ну, как Павлик на это смотрит?
Ну, как? Огорчается.
У него что, есть, что ли, кто-нибудь? Ты мне скажи.
И ты пойдешь в парторганизацию? Да нет, мам, никого у него нет, к сожалению. Не знаю, как тебе объяснить. Я разлюбила его, что ли?
Как это просто у вас? Любил, разлюбил. Любила, разлюбила.
Да не просто, мама. Конечно, не просто. Но и не так сложно. Ну, можно, конечно, жить не любя. Но зачем?
Нет, ты что-то темнишь.
Да нет же.
Ну, хорошо, помимо любви существуют еще какие-то понятия. Не одна же любовь.
Чувство долга,
что ли? И чувство долга, и ответственность, если хочешь
знать. Да какая ответственность, мама? Люди должны быть счастливы. Это ж так элементарно. Счастливы. Или что, они должны, по-твоему? Ну, почему вы так боитесь? Ну, прям-таки шарахаетесь от счастья.
Кто это мы?
Ты.
Я не шарахаюсь.
Ты? Ты только и делаешь, что шарахаешься. Не дай бог быть счастливой в такой исторический период. Что скажут люди по этому...
Замолчи. И что же теперь будет?
Не знаю. Он, наверное, переедет к матери. Может быть, уже переехал.
А в квартире кто?
Никто.
Мама, 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 ложись. Ложись.
Что же?
Да ну, что случилось?
Да ничего, ничего, ничего. Ну, ничего.
Чего-то они там поссорились.
Ну.
Да ты поговори с ней. Угу. Ведь в ту пятницу, как она приехала, он тут же за ней и сюда. Да и выпьем же.
Да не пьет он.
Да ну что ты?
Иди ты,
да
ложись ты спать.
Что ты мне говоришь?
Мама! Мам! Вот тут интересный вопрос. Как вы относитесь к феминизации? И в частности, отражает ли современная мода, но это имеется в виду, что мужчина становится похожим на женщин? Мам, ну что ты так смотришь на меня?
Нет, ты скажи кому-нибудь. Ведь хороший человек, не хам, не пьяница, любит ее, я не знаю, что еще нужно. Без пяти минут кандидат наук.
Ну, а я без пяти минут инженер. Ну, что можно сделать, мамочка? Ну, вот он бежит в метро, толкается, место мне занимает. А я его убить готова.
Ну, и скажи ему.
Говорила.
Ага. Вот, значит, нынче из-за чего разводится.
Из-за всего разводится.
Ирка, я знаю твой характер. Он у тебя нелегкий.
Твой, мама.
Много ты знаешь про мой характер. Характер. Твой отец пил после контузии. Уже пришел больной. И сколько всего было, и как я мучилась с ним до самой смерти. Но я ведь его не бросила. Ира, Ира, есть вещи выше, ты пойми.
Ну, выше чего, мама? Выше счастья.
Какого счастья? Что вы в нем понимаете, в счастье-то? Жиру беситься. Вот и все, ваше счастье. А ты вот покрутись у машины, как все мои женщины крутятся. Да еще придет загодя рабочее место готовить, а то нормы не сделаешь. До дома стирка, готовка, до ребенка из детского садика, до мужа надо накормить. Он, бедный, устал, замучился. Вот, вот. Да хорошо еще, что муж какой-никакой, а то с ребенком одна и все сама. Вот, Ира, ты у них спроси про любовь, вот они тебе скажут.
Да все это так, конечно, мама, но все равно человек должен быть счастлив. Ну какие такие причины? Ну объясни мне, почему мне жить с нелюбимым человеком? Ради какого такого принципа? Только потому, что я однажды ошиблась?
Я хочу, я не хочу. Я ошиблась, Ира, а ты последи за собой. Я!
Ну хорошо, я скажу мы.
Нет, ты не скажешь мы, потому что ты думаешь только о себе. А мы — это я, он, другие. Это твоя мать, это твой муж, который тебе поверил. Это твоя бабушка, от которой там сидит и заснуть не может.
Я не знаю. Я, откровенно говоря, в такой плоскости не думала. Но если это для вас, я не знаю, ну прости меня. Мам!
Что? Уже второй час ночи. Ложись спать. Ты не боишься? Одна останешься?
Не останусь, мама.
У тебя что, есть, что ли, кто-нибудь?
Да.
Ирка, останешься, смотри.
А я не боюсь. Ну, вот ты одна. И что?
А я не одна. У меня есть ты.
Правильно. Ребеночка надо родить, вот что!
Да ты что? Да ты что ж говоришь-то, а?
Несколько раз возвращалась в мыслях Анна Георгиевна к этому откровенному разговору. Может быть, устарели ее взгляды на жизнь? Может быть, она не все понимала? Надо было что-то решать, что-то делать. Но что Анна Георгиевна могла сделать? В этот день на работе она, обычно собранная, была рассеяна и чуть не позабыла о том, что собиралась зайти в общежитие, проведать, как живут ее ткачихи. Она решила это сделать в обеденный перерыв. И тут неожиданно появился муж Ирины.
Павлик, Павлик, здравствуй, здравствуй, Павлик. Как ты у меня? Что, из Москвы прям ко мне, что ли?
Да.
Молодец, молодец. Проголодался, наверное?
Да, это есть немного.
Угу. Вот мы сейчас с тобой, ну, буквально минут 15-20 посмотрим, как мои избиратели, и потом пойдем обедать, а?
Хорошо.
Ну, очень хорошо. Пойдем, Павлик, пойдем. Так, ну, ты дал?
Что это?
Стадион.
Да. Хороший.
Хороший. Да много кто видал таких стадионов. Да что принадлежали фабрике. По плану, по застройке у нас вот спортивная площадка в половину этого. Ну, тут где хитростью, где нахальством.
Да, да, да. Здорово.
Ты что, подождешь меня здесь, что ли?
Да.
Да, я забыла спросить, как у тебя дела с диссертацией?
С диссертацией нормально. В декабре.
Что в декабре?
Защита.
А, ну так хорошо.
Хорошо.
Нет, знаешь что, пойдем со мной. Посмотришь, как живут мои избиратели. Живут они пока в казармах, так и называется казарма. Это еще со времени старого хозяина.
Анна Георгиевна,
да.
Я лучше подожду вот здесь. Вот здесь я подожду.
Хорошо. Mm-hmm. Хорошо, Павлик. Жди. Хорошо, я сейчас скоро.
В казармах Анна Георгиевна сразу отправилась на кухню. Именно здесь всегда можно было застать почти всех, кто жил в общежитии.
Тетя Наташа!
Здравствуйте, здравствуйте, о, тетя Наташа! Аннушка, ну как вы? Как вы у меня тут, а?
Ну что же, а что? Ничего, ничего мы вас отремонтировали, а?
Да, ничего.
Тетя Наташа, вот по поводу вашего заявления.
А, да-да-да-да-да.
Понимаете, трудно у нас пока с жильем. Строим, а все не хватает. Семьи разрастаются. Так, дашь человеку квартиру, а он на пенсию выходит.
Вот я на пенсии. Что ж, значит, мне и помирать в этой казарме?
Ну, помирать-то зачем?
Ну, а как вот ты считаешь, я за свою трудовую жизнь ничего лучшего не заслужила, а? Ведь люди-то вон живут в квартирах с горячей водой, со ванной. Угу. Как вот ты-то вот считаешь?
На очередь-то мы вас поставили?
Ай, да этой очереди конца-то нет.
Здравствуй, Анна Георгиевна.
Трофимовна.
Ты что к нам?
Что я к вам-то? Вот, ну, а вот как бы вы поступили на моем месте? Как бы рассудили? Ну. У вас крыша над головой? Отдельные комнаты, так? А молодые девушки выходят замуж. Он в общежитии, она в общежитии. А если еще ребенок?
Ну и что? Он у Женьки склеровый ребенок. Мать-одиночка. Дали вы ей отдельную?
Да. Дадим, дадим, Трофимовна.
А у которых нет детей? И, может, всю свою жизнь тут на фабрике и оставили. Так? Вот и суди.
Трофимовна, дадим тебе квартиру. Однокомнатную. Кому-кому, а тебе дадим.
Правда, смотри.
Слушай, тебе не скучно будет в однокомнатной-то, а?
Нет.
Ведь получишь, годик лишний не проработаешь. На пенсию ведь уйдешь.
Уйду. Врать не стану. Но... как выйдет срок, так и уйду. А что я еще эту квартиру-то не заслужила? Как там у вас считается?
А считается, Трофимовна.
Здравствуйте, Аннушка.
Здравствуйте.
Директору привет.
Здравствуй, Мария. А считается, Трофимовна, что строим-то мы квартиры для тех, кто работает? Кто нужен производству? Ну, сами не хуже моего знаете, какое у нас положение с людьми, с кадрами.
А вот те, кто помоложе, вот пусть и придут сюда на наше место, а то сразу им квартиры подавать. Мы что ж молодыми были.
А время-то другое.
Ну да, это для них другое, а для нас выходит то же самое.
А вы, тетя Наташ, фабрике не нужны. Вон, и директор сказала. Пока работали, нужны были, а теперь почитай все.
Да уж постыдись ты, мать.
А чего?
Ну что ты выскочила? Лишь бы человека расстроить. Ты бы лучше вспомнила, как мы раньше-то жили в этой казарме. Ну, была у тебя кухня? Нет? Ведь сама знает, в коридорах готовили.
Ну, когда это было? Ты еще он при хозяевах вспомни.
А при хозяевах ты, милка моя, ты бы так не разговаривала. Бузатерка.
Это я-то бузатерка? Ты что говоришь, думаешь, я бузатерка? Смотри, зайди в новые дома. Да посмотри, там рабочие живут.
Подождите вы. А жили-то как? По две семьи в одной комнате, это я еще помню. А работали как?
Глохнешь от шума. Пыль летит, пух, и что, ничего. Что, хмурые ходили, что ли, злые тети, Наташ?
Ну,
а вот... главный инженер-то новый у нас. Он ну? Какую квартирочку получил? Двух-трехкомнатную.
Ух ты! Сравнивает себя с главным инженером.
Ну, даешь ты, Наташа.
А у нас ведь говорят, все равны.
Нет. Нет, Мария. У нас не все равны. И мы с тобой не равны.
Ты только извини меня, пожалуйста. Были равны. А потом, как ты знаешь, я училась и работала. Мать у меня строгая была. Вот оно в чем дело. У людей воскресенье, а у меня занятия. У людей танцы, а у меня чертежи. 4 года в техникуме и 5,5 лет в институте. Вот мы с тобой уже и не равны. И положение свое, как ты знаешь, я не по наследству получила и не в лотерею выиграла. А права? Права, да. Права у всех одинаковые.
Вот.
Ну, я пойду. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вот, слыхала. Чего вот-то, вот, слыхала. Тоже мне еще тут разговорились. Тетеньки добренькие.
Это верно. Ой. Мать у нее с молоду. Ох, и строгая была, помнишь? Mm-hmm. Бывало, чуть что за швабру.
Да, да.
Да,
швабра.
Казалось, все было правильно. Анна Георгиевна произнесла правильные слова. С ней согласились. Но, выйдя из казарм, Анна Георгиевна почувствовала себя не совсем уверенно. Эти уже немолодые женщины, всю жизнь проработавшие на своей фабрике, имели право на большее. На большее внимание, на большее участие, заботу. И только снова увидев Павлика, она вдруг вспомнила, что в ее собственной семье тоже немало сложностей.
Ой, сигареты у тебя есть?
А вы ведь, по-моему, не курите.
А, проблема, понимаешь. Ой.
Что за проблема?
Проблема-то. Да, Павлик, куда ни повернешься, кругом одни проблемы. Ой, да, обедать-то. Пойдем, пойдем, Павлик.
Замучили вас эти ваши старухи?
Есть немножко.
А что им нужно-то?
Жилье, квартира со всеми удобствами, как у нас с тобой, Павлик. Счастье, Павлик, людям нужно счастье. Все вдруг поняли это, и все хотят. Ну, квартира-то же само собой.
Дадите им?
Нет. Да, а ты пей. Это легкое вино. Угу. Угу. Тебе сколько лет?
27.
Да, ты на 4 года старше Ирины. 27 лет.
Что, много или мало?
Да нет, мало, конечно. Но сейчас говорят, как-то все вперед сдвинулось, дети раньше взрослеют, а, по-моему, позже. Ну, это, в общем, с какой стороны смотреть.
А вы это говорите с каким-то смыслом?
Нет, нет, Павлик, нет.
Анна Георгиевна,
угу.
Но вы ведь все знаете.
Да.
Это какая-то блажь. Я считаю, что это блажь.
Да, да, наверное.
Вы поймите, мы ведь абсолютно не ссорились, ничего такого не было. Но вот эта подруга ее, эта Тамара, эти бесконечные шу-шу-шу.
Тамара, вот это я что-то не помню. Тамара. И что? Ну, в чем я тебе могу помочь?
Ну, Анна Георгиевна, поймите меня правильно. Ну, к кому же мне еще обратиться? Пока не поздно, повлияйте на нее. Повлияйте! Она же меня ставит в идиотское положение. Я уж об этом и не говорю.
Так, ну и как же это я могу на нее влиять?
Ну, она вас очень уважает.
Ну, еще бы ей меня не уважать, а вот влиять как? Ну, ты мне объясни. Ну, ешь, ешь, Павлик, ешь. Ну, что мне сказать, Ира муж у тебя хороший человек?
Ну, хороших, кстати, не любят. Хороших уважают, а любят... Черт тебя знает. Иногда и дурной человек. Обижает ее, дерется. А вот ты попробуй про него слово плохое ей сказать.
Что же мне ее, бить, что ли?
Не знаю.
Это что, серьезно?
Ну что же, а может и побить. Все это лучше, чем приезжать да плакаться, теща. Ешь, ешь, Павлик, ешь.
Да, что, получается, не надо было мне к вам и приезжать.
Да нет, зачем же, приезжай, пожалуйста, ну что вы все как привыкли. Все вам растолкуй, все вам объясни и решай за вас.
Ну, не знаю.
Время отпуска подходило к концу. Как все неприспособленные для отдыха люди, Анна Георгиевна, женщина средних лет, где-то уже в половине срока стала подумывать об отъезде и подсчитывать оставшиеся дни. Для этого были и некоторые причины. Нельзя сказать, что Кавказ оставил ее равнодушной. Яркая зелень, высокое синее небо, море, далеко у самого горизонта, сливающееся с небом, поездки в горы, шумная многолюдность большого южного города – все это ей нравилось. И не раз она слышала, что ей удивительно идет загар. Она чувствовала, что отдохнула и поздоровела. Но если говорить напрямик, здесь с ней произошло то, чего она совершенно не ожидала. Первый же день своего пребывания в доме отдыха она познакомилась с Володей. Они сидели в столовой за одним столом. Его, собственно, звали Владимиром Михайловичем. Но все, в том числе и она, сразу же стали называть его просто Володя. С ним было легко и весело, и интересно. И уж как-то так случилось, что довольно много времени они проводили вместе. Но с каждым днем Анна Георгиевна все больше ощущала, что скоро все должно кончиться. Должно. А что Володя сделался для нее далеко не безразличен, в этом она боялась признаться даже самой себе. Последний день перед отъездом, после ужина, как обычно, не сговариваясь, они встретились у танцверанды и пошли по аллее к морю.
А куда мы идем? Слушай, я дальше не пойду. Пусти.
Ну, что с тобой?
Сядь. Ну, сядь. И помолчи. Вот ты что-то, ты просто какой-то прям агрессор. Приезжайте в санаторий и думайте, черти что.
А я не думаю.
Ты? Ага. А кто здесь бегал за Аллочкой?
Я не бегал.
Да-да, будешь мне рассказывать. Все вы тут от нее с ума посходили. Ну что вы в ней нашли?
Так ты же на меня не обращала внимания.
Обращала. А знаешь, что я про тебя думала?
Ну? Интересно.
Вот думаю, мужики,
Ведь там дома у себя ведь скромный человек.
Точно, точно, я как раз скромный. А скромные люди, имею в виду, всегда страдают от своей скромности, а в душе завидуют нескромным.
Пусти, пусти.
Иди ко мне.
Нет. Володя.
Что?
Ты не трепач, правда? Не надо об этом никому.
А о чем об этом?
Ну, есть мужчины, как бабы.
А ты боишься?
Боюсь.
У тебя грозный муж.
Нет грозного мужа, это еще хуже. А в общем, все равно мы сейчас попрощаемся.
Как это попрощаемся? Почему?
А я уезжаю завтра.
Подожди, когда у тебя срок?
Завтра.
А что ж ты мне ничего не говорила?
Ну, вот я сейчас говорю.
Да подожди, когда ты приехала-то?
Я здесь уже 23-й день, Володя.
Мы увидимся в Москве. Да?
Ты думаешь?
Да. Я хочу этого. А ты? Слушай, ты где живешь?
Далеко.
Далеко от чего?
Далеко от Москвы. 60 километров.
Это что, город?
Город.
Фабрики, заводы?
Фабрики, заводы. Все, выяснил.
Ну и... Ну, кто же ты?
А, кто я?
Ну, да не похоже на человека без профессии.
Не похоже?
Доктор? Педагог?
Я похожа на педагога.
Слушай, я все равно тебя найду.
Нет, ты не будешь меня искать. И не надо ни о чем выспрашивать. Я же тебя не спрашиваю ни о чем.
Спроси.
Нет. Сколько тебе лет?
39. Много?
А меня ты не спрашиваешь.
А зачем?
Не жениться же, верно?
Почему же? Я бы как раз на тебе женился.
А ты разве не женат?
Был 2 раза.
Ого! Хочешь, я тебе скажу?
Да.
Я бы тоже за тебя пошла. Ты мне очень нравишься. Хотя я тебя не знаю совсем. В общем, это... Знаю, не знаю, это ерунда. Нет, это ничего не означает, и мы сейчас уйдем.
Нет.
Что нет? Ты знаешь, что здесь у тебя ужасная репутация, ужасная, слышишь? Пусти.
Не пущу.
Пусти.
Не пущу.
Пусти.
Ну что ты смеешься?
Ничего.
Ну перестань смеяться.
Но мне смешно.
Ну смейся. Слушай, я хочу, чтобы ты знала. Я живу в Москве, я летчик, бывший. Списан по здоровью, давление. Сейчас пока ничего не ясно, понимаешь? Мы не должны с тобой потеряться. Я должен тебя увидеть, слышишь ты?
Ну.
Ты мне дашь свой адрес, возьмешь мой?
Нет.
Есть телефон, по которому тебе всегда все скажут.
Ты не будешь меня искать, только то, что есть. Понимаешь, только то, что есть. Ты мне обещаешь.
Что?
Никогда меня не искать, я тебя прошу.
Мой телефон 241-21-13.
Если сесть в электричку на Ярославском вокзале, то через час можно оказаться в довольно большом подмосковном городе. А если потратить еще несколько минут для поездки на автобусе, перед взором приезжего возникнут огромные светлые корпуса текстильной фабрики. Поднявшись на 2-й этаж административного корпуса, пройдя по коридору и открыв дверь, на которой написано «Директор фабрики Смирнова А.Г.», вы сначала попадете в приемную, где находится секретарь директора Ольга Яковлевна. В настоящую минуту она подготавливает материалы для доклада. Скоро начнется пятиминутка. У директора соберутся командиры производства, начальники цехов, инженеры, мастера. Сегодня на пятиминутке будет новый главный инженер Виктор Петрович. Ольга Яковлевна собирает бумаги и идет к директору. За большим столом с многочисленными телефонами и селектором сидит Анна Георгиевна. Она берет у секретаря бумаги, рассматривает их.
Главному инженеру, пожалуйста.
Хорошо.
А это еще откуда? Глебов у нас в отпуске?
Да нет, он давно вышел.
Ну так ему, пожалуйста.
Хорошо, Анна Георгиевна, хорошо.
Анна Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как отдохнули?
А, Екатерина Петровна, благодарю вас, все хорошо.
Анна Георгиевна, у меня с планом не важно.
Да-да.
Кострома не платят, денег у них нет. Вы у себя будете?
Зайди.
Хорошо.
Крутильный служит.
Павел Сергеевич? Ты?
Я.
Ну, привет.
Анна Георгиевна, с приездом.
А что это у тебя голос-то хриплый? Кричишь, небось?
А вот и нет. Я теперь по науке. Научная организация.
Ну и что она у меня там выходит по науке-то? План-то будет в этом месяце?
А как же?
Ну, давай, давай, заходи.
Зайду.
Давай.
Приятельно всех слушает.
Александр Иванович?
О, Анна Георгиевна, здравствуй. Приездом.
Здравствуй, здравствуй, Александр Иванович.
Как отдохнула?
Соскучилась по тебе. Зайди.
Ладно, зайду.
Ольга Яковлевна,
да?
Соедините меня с Костромой.
Хорошо.
Проскурина, пожалуйста.
Хорошо.
И давайте, давайте, начальников цехов. Виктор Петрович, у себя?
Я ему сейчас скажу, сейчас.
Хорошо.
Анна Георгиевна, с приездом!
А кто это говорит?
Это Нина, переводчица.
А, здравствуй, Ниночка.
Здравствуйте, Анна Георгиевна. Ну, как отдохнули? Погода-то как? Купались?
Ну, а как же, конечно. А ты как?
Ничего, спасибо, все в порядке.
Ну, заходи.
Хорошо, Анна Георгиевна.
Анна Георгиевна, с приездом.
Здравствуйте.
Как отдыхалась?
Нормально.
Здравствуйте, Анна Георгиевна.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы здесь? Да что вы там, погода была какая-то неподходящая. Ну, все живы-здоровы. Пожалуйста, присаживайтесь по плану, пожалуйста. Павел Сергеевич, садись, садись. Александр Иванович, поближе. Поближе, пожалуйста. Не стесняйся.
Хорошо.
Так. А вы?
Ремонтно-механической, за начальника цеха.
А он что, заболел?
Он в ночь работал, Анна Георгиевна.
Хорошо. Садитесь. Так, так, Павел Сергеевич, ну, давай по плану.
Так обязательства взяли к 29-му.
Анна Георгиевна, трубочку.
Да. А что такое? Да нет, немножко не вовремя. Делегация. Кто такие? Бельгийцы. Павел Сергеевич, извини, пожалуйста, садись. Да, да, я слушаю. Во сколько? Слушай, ты меня режешь. А потому что полдня как минимум. Что, я не знаю, что ли? Разговаривать друг с другом не умеем. Они сидят, улыбаются, мы сидим, улыбаемся, переводчик улыбается, вот тебе и полдня. Ты знаешь, как нас в Англии по фабрике водили? Бегом! Они народ деловой, время беречь умеют. Да, да, ну, хорошо, хорошо, да, приезжайте.
Ольга Яковлевна, да? Лазарев пусть зайдет.
Хорошо.
Павел Сергеевич, извини. Продолжай, пожалуйста. Так
обязательства взяли к 29-му.
Так.
В этом месяце 31 день.
Так.
Держит нас немножко прядельный цех. Вот Александр Иванович, он скажет. Хлопок им попался трудно. Сейчас вся партия такая идет.
Ольга Яковлевна.
Да?
Где этот наш самый архитектор?
Он вчера звонил, спрашивал.
Соедините меня с ним.
Хорошо.
Не сейчас.
На когда?
Назначьте на 4, если он сможет.
Хорошо.
Я всегда забываю, как его имя и отчество?
Валентин Фердинандович.
Это надо же, а? Так. Фердинандович. Так, Александр Иванович.
Да?
Ну, прошу.
Ну, что вам сказать? После Павла Сергеевича мне докладывать, это все равно, что, как вам сказать, это все равно, что после сладкого кабачковую.
Что кабачковую?
Икру. Машины у меня простояли на ремонте. Не выхода в этом месяце большие, отпуска. Одних заочников 40 человек.
Как вы все, а? Чуть что так заочников считаете? Вы лучше прогульщиков считаете? Как боретесь с прогульщиками?
Беседуем.
Обрывность нити какая по цеху?
120, 130.
Задолженность?
20 тонн до конца месяца.
Да вы что? До конца месяца-то осталось 10 дней? Да вы хоть попросите другие цеха, чтоб помогли вам людьми.
Обращались?
Кому вы обращались?
А вот к главному инженеру, он нас не поддержал.
А что ж, главный инженер должен ходить за вас по цехам и собирать народ?
Видите ли, Анна Георгиевна, у меня на этот счет вообще несколько иная точка зрения. Я считаю, что эта практика латания дыр...
Как вы сказали?
Я сказал латание дыр.
Анна Георгиевна, Кострома.
Да. С кем я говорю? Проскурин. Очень приятно. Смирнова. Догадываетесь? Очень хорошо, что вы такой догадливый. Ну и что же нам с вами делать, дорогой Проскурин? А мне вот, представьте, нужны деньги в этом месяце. Вот так, понимаете? Жаловаться на вас? Что ты какой хитрый. А я не стану жаловаться. Я просто приостановлю поставку продукции. Вот и все. Вот так. Предупреждаю.
Так вот, я не считаю, что мы всей фабрикой должны выручать уважаемого Александра Ивановича. Оголять ради этого другие цеха, дергать людей, заставлять их работать в выходные дни. Ничего страшного, я думаю, не случится, если один раз в жизни мы даже не выполним плана. Ну, конечно, 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 приятного мало. Но я думаю, что гораздо хуже вот это обманное благополучие, достигнутое кое-как, и которое в результате создает ошибочные представления о нашей работе. Ведь на то, собственно говоря, и показатели, чтобы они что-нибудь показывали. Кого мы обманываем? Кого? Самих себя.
Так. Ну и что же вы предлагаете?
Я предлагаю не устраивать лихорадки, оставить прядельный цех в его, так сказать, натуральном виде и спокойно всем разобраться, в чем там дело. Даже ценой того, что один раз в жизни останемся без премии. Будем знать, кто виноват.
Я вот не знаю как, согласятся ли с вами товарищи.
Да нет, Анна Георгиевна, товарищи не согласятся. А что, это интересно, надо попробовать.
А как же с планом?
Да что нам план? Что нам план?
Ведь в конце концов это же не зарплата, а премия. Премия. У нас потерялось значение этого слова. Мы уже говорим, за что лишили премии. А надо бы спросить, за что дали.
Ого! Это не так важно!
Тише.
Мы не делаем так.
Тише, я сказала. Вы закончили, Виктор Петрович?
Да.
Я считаю, товарищи, очень хорошее и своевременное выступление главного инженера. Действительно, говорим о персональной ответственности, а валим все в одну кучу. У нас же не найдешь виноватых. Кто это еще, кажется, Петр Первый сказал, чтоб дурость каждого была видна. Но вот насчет того, чтобы помочь или не помочь, вот тут, я думаю, главный инженер немножко погорячился. Помочь, конечно, придется. Людей выделить. К вам относится, Павел Сергеевич, всех, кто умеет работать на предельном оборудовании. Хорошо. И прихватить, если надо, выходные дни. План есть план, товарищи, и никаких обсуждений тут быть не может. Хотя, в принципе, повторяю, абсолютно правильно. Есть вопросы? Нет вопросов? Вы свободны.
Так начался первый рабочий день Анны Георгиевны после отпуска. Начался он, как обычно, задолго до официального времени и кончился тоже, как обычно, значительно позже официального времени. Стемнело. Медленно идя домой по пустынным улицам, Анна Георгиевна с удовольствием оглядывала все вокруг. Все здесь было для нее родным, важным, самым необходимым. Неожиданно она услышала звуки далекой музыки, и резкий порыв теплого ветра охватил ее с ног до головы. И она вдруг почувствовала, что в ней что-то переменилось, что она уже не такая, какой была раньше. И ей припомнился тот последний вечер в Сочи. И в голове мелькнули, вернее, прозвенели цифры 241, 21, 13, номер Володиного телефона. Но это вечное «но». Разве есть необходимость менять привычное течение жизни, да еще в ее возрасте? Ведь у нее взрослая замужняя дочь. Слишком все рискованно и даже, может быть, смешно. Чувство старится, все проходит, забывается, и это, очевидно, к лучшему. Да и нет времени думать о себе. В последующие дни теплый южный ветер уже не дул, и Анна Георгиевна окунулась в повседневные фабричные дела. Как-то она вспомнила, что хотела продолжить начатый разговор с главным инженером. Ей было интересно поговорить с ним, и после работы она зашла к Виктору Петровичу домой.
Заходите. Войдите. Ну, пожалуйста. Тут, знаете, у меня еще первозданный хаос.
А супруга где?
В Москве. Ребенок, теща, целая проблема. То, значит, не было квартиры хоть на край света, а теперь вот ездить далеко.
Она у тебя где учится?
В театральном.
Актриса, что ли?
Нет, театровед. Вы садитесь, стул здесь. Вот.
Нет, я уж посмотрю твои апартаменты.
А, пожалуйста, пожалуйста. Кухня здесь, пожалуйста.
Так. Театровед, говоришь? Трудно у нас по этой специальности. В Москве надо жить. Ну, да вы у нас, как я вижу, ненадолго.
Хм, ну, почему же? А вдруг понравится?
Диссертацию напишешь? И привет. Собираешься писать диссертацию?
Собираюсь.
Так.
Анна Георгиевна, я чаю поставлю, а?
Давай. А что? За эту квартиру в Москве вполне однокомнатную дадут. Скажите жене. Вот полы надо исправить. Испортишь полы. Скажи Зеленину, пусть мастера даст на воскресенье.
Этим пусть жена занимается.
Ну, да ты-то что, не мужчина, что ли? Ты слышал про феминизацию?
Что-что?
Феминизация. Ну, процесс такой во всем мире. То была эмансипация. Женщины уже добились равноправия, ходят в брюках. А вот теперь мужчины становятся характером похожими на женщин.
И будут ходить в юбках, да?
Ну, что ж, все к тому идет. А ребенку сколько?
2 годика.
Мальчик? Девочка?
Девочка.
Хорошо, хорошо.
Прошу.
Ну, так что?
Прошу.
Помогу?
Да нет, я сам, феминизация же. Прошу.
Так. А это мне, знаешь, хобби. Квартиры смотреть. Я страсть, как новые квартиры люблю смотреть. Это у меня, наверное, еще от общежития. Когда я девчонкой замуж вышла, мы с мужем за занавеской жили. Потом одну получили. На 2 пары. Ну, это уж прям новоселье. Шкаф купили. Вот. С той поры нездоровый интерес к жилищному вопросу.
Понятно.
Ну, вот может так быть. Если бы я могла, я бы меняла квартиры каждый год.
В чем же дело?
Ну, так на худшую. Это вроде смысла нет, а на лучшую должность не позволяет. Директор скажет, устраивает себе.
Кто это скажет, Анна Георгиевна?
Ну, мил, ты только пищу дай. Люди есть люди. И не захочет, она пишет. Жена заставит, теща. Потом самому стыдно станет. Каяться придет.
Я этого, честно говоря, не понимаю, Анна Георгиевна. Жена, теща. Мне кажется, у нас очень много времени, слишком много времени уходит на так называемый личный вопрос. Но почему, если жена поссорилась с мужем или муж уходит от жены, этим должен заниматься директор фабрики? Почему? Почему мне на каждом шагу говорят, что я воспитатель? Я инженер. Инженер. И хватит воспитывать. Почему надо воспитывать взрослых людей? Анна Георгиевна, я еще чаю вам налью. А хотите вина, а?
Хочу.
Да.
Вы, я слышал, в Москву собираетесь?
Да, всякие международные дела.
Какие?
Международные. Женский комитет.
Да вы что же и там состоите?
Я всюду состою.
И что же, и выступаете?
И выступаю.
Прошу.
Хорошее вино.
Да, вина у вас здесь хорошая.
А что ж ты в текстильный-то? По призванию пошел? Ну, как это получилось-то, а?
Анна Георгиевна, кто это в наше время по призванию идет в текстильный? Поступал высшее техническое, не прошел. Дай, думаю, чтобы год не терять. А потом втянулся и понравилось.
Понравилось?
Понравилось, Анна Георгиевна, понравилось. Но вы-то понимаете, что так жить нельзя? Вас что, устраивает это положение?
Виктор Петрович, у нас действительно много недостатков. Но я ведь не верю, что приходит новый человек и начинается новая жизнь.
Напрасно.
Что напрасно? Ведь это все мы уже слышали и не раз. Чего-чего, а вот проектов-то у нас хватает. И прожекторов.
Вы ошибаетесь, Анна Георгиевна, не хватает. Не хватает. А знаете, в чем основное наше зло? Что мы с вами всерьез нигде не ставим наши наболевшие вопросы. Там, дескать, и без нас все знают. А может быть, не знают? Показатели-то у нас с вами хорошие. Ходить куда-то, драться, доказывать, еще не так поймут. Уж лучше взять и сделать. Как-нибудь в этом месяце, как-нибудь в том, глядишь, и до пенсии дотянули. А там пусть потомки расхлебывают.
Виктор Петрович, ведь не пришла же я с вами спорить.
Простите, Анна Георгиевна, простите. Простите. Но вы ведь понимаете, что, например, нехватка рабочих рук – это не временное явление. Что лет через 10, если наше с вами производство останется на этом уровне, вообще некому будет работать. Некому? Кого вы сюда заманите? Чем вы их привлечете? Скажете, надо девочке, да?
Я в энтузиазм верю, Виктор Петрович.
А я нет, Анна Георгиевна. Не может современное промышленное производство существовать на энтузиазме. Не может.
Вот вы говорите, что вы инженер, а дело-то придется иметь с людьми, а не машинами. А люди, ну что ты с них возьмешь? Не любят они, когда им на каждом шагу показывают, что ты умнее всех. Не любят у нас выскочек.
Ну да. Кто умнее, те и есть выскочки, да?
Кто умнее, тот на каждом шагу не показывает свой ум. Вы поймите меня правильно. Я хочу вам добра, просто нужно быть скромнее.
Понял. Учту.
Будет обидно, если вы у нас не приживетесь.
Вот. Я не знал, что уже так стоит вопрос.
А вы как думали? По-моему, у вас уже есть печальный опыт.
Это вы что же, угрожаете мне?
Ну, зачем это мне вам угрожать? Меня вы как раз устраиваете. Парень, вы толковый, умный. Вот людей не любите. Ну уж это ваша беда.
Мы с вами по-разному понимаем любовь к людям.
А что тут понимать? Не любите вы их, и все. И технический прогресс ваш тут ни при чем. Ну так вот, человек вы у нас временный, и это мне понятно.
Погубит нас эта скромность. Нельзя равняться на посредственность. Даже если ей это и приятно, чтобы на нее равнялись, это вредно для дела.
Виктор Петрович, я хочу, чтобы вы у нас работали. Вы поняли меня? Я хочу, чтоб работали.
Это как же прикажете понимать? Два медведя в одной берлоге?
Это ты там медведь? Ты еще брат-медвежонок? Виктор Петрович,
Однажды Анна Георгиевна приехала в Москву на заседание женского комитета. В перерыве, вопреки логике своих предыдущих размышлений, она подошла к телефону и набрала номер 241-21-13.
Алло, это какой номер? Позовите, пожалуйста, Владимира Михайловича Кропотова. Алло, это кто говорит? Здравствуйте, это говорит Анна Георгиевна Смирнова. Узнали? Здравствуйте. Ожидали? А почему это вы ожидали-то? Нет, а я здесь случайно звоню с одного совещания. Вечером... Нет, вы знаете, ничего не получится. Ой, вы знаете, меня здесь так торопят. До свидания. Опять я. Опять ожидали? Почему же вы опять ожидали? Нет, я уезжаю сейчас. С Ярославского. Нет, нет, я не знаю во сколько. Я говорю, не знаю во сколько. До свидания. Оказывается, быстро доехал.
Здравствуй, Аня.
Здравствуйте, Володя.
Здравствуйте.
Глупость какая-то. Мне вдруг захотелось тебя увидеть. И я, представь себе, даже не боюсь, если ты смеешься надо мной. Или рассказываешь своим приятелям. Пожалуйста, рассказывай.
Хорошо. Буду рассказывать.
А почему у тебя вид утомленный?
Давно не был в Сочи.
А ты где работаешь?
Я?
Да.
Вожу машины шофером. Длинные такие фуры, видали, междугородние перевозки. Вот это я.
Это я туда звонила?
На автобазу.
Что-то у вас там не очень вежливо отвечает.
Так шофера.
Продолжается посадка на скорый поезд номер 13, Москва, Улан-Удэ. Отправление поезда 0:05.
Это что, твоя новая профессия?
Новая. Если не считать, что раньше-то я водил самолет.
И как? Доволен?
Ну... Тут смотря с чем сравнивать. Ну, так. Можно там. Ну, в общем, многое от отношений зависит. А можно очень прилично зарабатывать.
Ты смотри, какой, оказывается, расчетливый.
А ты думала?
А я думала, рубаха, парень.
А что ж ты за рубаха, если выпить не на что?
А ты что, и пьешь к тому же?
А как же?
Просто ужасный тип.
Страшно. Страшно.
Пусти руку.
Не.
На нас смотрят.
Ну и что?
Пусти. Не. Да пусти, я сейчас дружинников позову.
Так они спят.
Ужасный тип.
Поцелуй меня.
Ты что?
Что?
Да ты что?
А что? Здесь, в конце концов, вокзал. Здесь все целуются. Может, мы с тобой прощаемся? Дескать, пиши мне, дорогая!
Хорошо, дорогой.
Будешь писать, да?
Обязательно.
Ну, ты чудесно. Пусти.
Что ты? Что ты? Мы сейчас с тобой пойдем на перрон и там попрощаемся.
Куда пойдем?
На перрон.
Ага.
И там попрощаемся.
Там попрощаемся.
Да. Дружинники.
О, не спят.
Да ты пусти. Да, они сейчас тебя заберут. Пусти, тебе говорю. Володя. Всего хорошего, Володя.
До свидания.
Счастливого.
Всего доброго. И вам счастливо. Будьте любезны. До свидания. Скажи правду, тебя смутила моя профессия?
Это в каком смысле?
Ну, не ври. Ну.
Ну, что ты думаешь, я дворянского происхождения,
ну,
что
ли? Ну, это мы сейчас все забыли, какого мы происхождения. Если бы ты вышла замуж за шофера, это удивило бы твоих знакомых?
Вот об этом я еще как-то не подумала.
А, не думала.
Да.
Электропоезд Александрова отправляется с 9-го пути в 23 часа 55 минут со всеми остановками, кроме Москва-3 и Тайнинской.
Это мой поезд.
Твой.
Мой. Володя, до свидания.
До свидания.
Слушайте, Володя.
Ну-ну.
Это мой поезд. Пусть...
Ну и что? Да, нет, я не пущу.
Да, пустите, это же мой поезд.
На следующий.
Вы знаете, следующий, когда пустите?
Не пущу.
Володя.
Нет. Все. Ты что, любишь ездить, что ли?
Да.
Ну вот и будем ездить с тобой из города в город.
Как уголовные преступники.
Ну почему же? Есть люди, которые не сидят на месте. Сегодня они в Астрахани, завтра в Мурманске.
Их называют летунами.
Может быть. Только это не самые несчастные люди. И неплохие работники, кстати.
Не знаю.
Ты многого не знаешь.
Вот еще.
Выходи за меня.
Сейчас.
Аня! Выходи за меня.
Мы сейчас с тобой попрощаемся. Провожать меня не надо. Нельзя. Ты слышишь, Володя? Ты понял? Ну, хорошо. Говори все, что ты мне хочешь сказать.
Я сказал. Говори ты.
А если б я не позвонила?
Не знаю.
Вот видишь?
Но ты же позвонила. Чего гадать? Было б, не было бы.
Мы сейчас с тобой попрощаемся. Провожать меня не надо. Встречаться с тобой мы больше не будем. Замуж за тебя я не пойду.
Почему?
Ну, хотя бы просто потому, что я старше. Я старше тебя. Ну, не будем уточнять, насколько. Просто так выгляжу моложе своих лет. Ну, вот тебе... Правда. А встречаться так тайком, муж этой истории тоже вроде не для меня.
И это все? Это все глупости. Я не знаю, сколько тебе лет, меня это не интересует. Ты будешь и старше меня, и младше, и моим ребенком, и моей матерью. Всем.
Иди. Я прошу тебя, иди.
Очень быстро летят дни. Обычные дела, ее работа, ее жизнь. А между прочим, из дней складываются месяцы. Вот и осень. Сегодня в фабричном клубе торжественный вечер. От имени исполкома райсовета Анна Георгиевна будет поздравлять новобрачных и вручать им свидетельство о браке. Приятная миссия, не правда ли? Для этого случая, может быть, и не только для этого, в ЦУМе куплен модный брючный костюм. Анне Георгиевне он ужасно нравился. Она одевалась, когда зазвонил телефон.
Квартира директора. Что? Не слышно вас. Перезвоните.
Кто там?
А шут их знает, не слышно ничего. Из Москвы кто-то.
Мама, мама, я же тебя просила. Да, мама,
ты волнуешься?
Что ты, мам, ну просила же
я. Ну, кому надо, тот перезвонит. Может, Ирка из Москвы-то? Господи, когда уж им телефон поставят? Уж и номер есть, она мне номер сказала, а телефона нет. И Павлуша не звонит. Как жили-то хорошо, а? Чего им не хватало? Придумали себе любовь.
Это не они, мама, придумали. Люди должны быть счастливы. Это же так элементарно.
Ты-то куда собираешься?
В клуб на вечер. Мать.
А если я замуж выйду? Ну и выходи. А чего? Молодая еще женщина. Батюшки! Нюрка! Это еще что за костюм? Да сними сейчас же эти брюки, я тебе говорю.
Мам,
эту срамоту. Из чего придумано? Сними эти брюки.
В клубе все прошло на самом высоком уровне. Анна Георгиевна поздравляла молодоженов и произнесла речь о большом жизненном пути, о счастье, о дружной семье, которую все должны стремиться создать и сохранить. А потом, Анна Георгиевна вручала ключи от новых квартир. Первыми новоселами должны были стать старые фабричные работницы. А когда начались танцы, Анна Георгиевна зашла в комнату администратора, там никого не было, и набрала номер 241-21-13.
Алло. Алло. Володя, это я. Опять ожидал. Смотри ты какой. Ты что делаешь? Приезжай. Я говорю, приезжай. 60-й километр. Фабрики, заводы. А я буду встречать прямо на станции. Приезжай.